Освобождение. Часть третья. Когда Роман вернулся в больницу, операция еще шла. Через несколько минут он увидел, что по больничному коридору идет молодая женщина. Он сразу понял, что это Зоя. Она скромно представилась и попросила Романа рассказать, что случилось с Полиной. Оказалось, что она работает здесь хирургической медсестрой и почти всех знает в этом отделении. «Роман», – тихо сказала она, – «вы, наверное, знаете, что я верю в Бога и очень надеюсь на Него в своей жизни. Все эти годы я с благодарностью вспоминала Полину и каждый день молилась о ней. Скажите, почему вы мне позвонили? Ведь почти 9 лет прошло с тех пор, как мы с Полиной расстались, и она никогда мне не звонила». Роман поднял опущенную голову и ответил: «Я сегодня первый раз в своей жизни молился вашему Богу и просил Его исцелить мою Полину. Я никогда раньше не верил в Него и вообще никогда о Нем даже не думал. Когда я понял, что мне не на кого больше надеяться, я вдруг подумал о нем, что только он один может помочь. Когда я попросил его об этом, то почему-то сразу вспомнил вас и решил позвонить. Зоя, помолитесь, пожалуйста, о Полине. Если она не выживет, то и я больше не хочу жить. Но что тогда будет с нашим маленьким Семеном?» Слезы полились из его глаз, и рыдания опять вырвались из груди. Зоя тоже не сдерживала слез. Она взяла Романа за руку и твердо сказала: «Не нужно отчаиваться, Роман. Наш Господь сказал, чтобы все наши заботы мы возложили на Него, ибо Он заботится о нас. Я посмотрела все снимки и разговаривала с хирургом, который делает операцию. Но там, где не могут дать гарантию люди, пусть даже и очень хорошие врачи, ее может дать Господь. Я позвонила пастору нашей церкви и попросила молиться об исцелении Полины. Думаю, что он и сейчас на коленях. Его сын Виктор учился с Полиной в школе. Да и многие наши верующие, которым пришлось лежать в этой больнице, знают доктора Полину Алексеевну за ее доброе сердце и внимание ко всем больным. Утром наша церковь объявит пост и постоянную молитву, которая будет длиться 3 суток. Люди разделятся на маленькие группы и будут по очереди молиться днем и ночью. Я верю, Господь не оставит без ответа наши молитвы. Скоро операция закончится, и Полину отвезут в реанимацию. Я принесу вам халат, мы пойдем в эту палату и будем молиться, стоя на коленях. Я только очень прошу вас, Роман, верьте всем сердцем в Бога и Сына Его Иисуса Христа. Раз Господь допустил такое испытание, значит, у Него есть определенные планы на вас и Полину». В глазах Романа появилась надежда. Он был готов на все, только бы Полина осталась жива. Конечно, он многого не понял из того, что сказала сейчас ему Зоя, особенно то, какие могут быть планы у Бога, чтобы допустить такое горе. С волнением открыл Роман дверь палаты, где лежала после операции его Полина, и тихо подошел к кровати. Жалкое зрелище предстало пред ним. Он со стоном опустился на колени и закрыл лицо руками. Подошла Зоя, стала на колени рядом с ним и начала молиться. «Дорогой Господь, благодарю Тебя, что я Твое дитя и что могу обращаться к Тебе в любое время. Благодарю Тебя, что Ты мой Спаситель. Благодарю Тебя, что Ты принял на Себя страшные муки, ради моего спасения и ради спасения всех людей на земле. Благодарю Тебя, Господь, за каждую капельку Твоей пролитой крови, за каждую секунду Твоих страданий и мучений. И сейчас, Господи, Ты видишь Полину и то, в каком она состоянии. Ты видишь переживания ее мужа, Романа. Помоги, Господь, умоляю Тебя. Даруй ему всем сердцем и с верой обратиться к Тебе. Яви милость Твою к ним, потому что Ты их любишь. Исцели Полину, восстанови ее обожженную кожу, как Ты сделал это с рабом Твоим Иовом. Прими мою молитву и молитвы всех, кто молится и будет молиться об этом. Да будет милость Твоя над нами. Аминь. Зоя осталась возле Полины до утра. Сознанием дела она делала все то, что говорил хирург, который оперировал Полину. Нужно было срочно сделать переливание крови, и люди стояли в очереди, чтобы сдать свою кровь. Роман безотрывно смотрел на то, что осталось от такого красивого и милого лица Полины. Сердце его сжималось от боли за любимую жену. Он готов был сейчас разорвать Аллу на куски, и жажда мести бушевала в его сердце. Он со стоном сжимал виски, и глухие рыдания рвались из его груди. Наступил день. Зоя готовила очередную капельницу. Лучи летнего солнца проникли в палату сквозь шторы и упали на красное, обезображенное ожогами лицо Полины. Роман не отводил от него глаз. Вдруг вздрогнули веки, и она открыла, теперь уже без длинных ресниц, свои синие глаза. Роман с волнением наклонился над ней, с трудом сдерживая себя, чтобы не разрыдаться. Он встал на колени возле жены, боясь дотронуться до нее, чтобы не причинить ей еще больше боли. Подошла Зоя и наклонилась над больной. Их глаза встретились. Несколько секунд Полина смотрела на Зою, как бы пытаясь что-то вспомнить. И когда она узнала ее, слезы одна за другой потекли по изуродованному лицу на больничную подушку. Она пыталась что-то сказать, и Роман догадался, что она беспокоится о Семочке. Он сказал, что с ребенком соседка. Полина слегка кивнула головой, и Роман понял, что она его слышит. В больницу пришел следователь, но лечащий врач запретил тревожить больную, и он попросил позвать к нему Романа. «Роман Анатольевич, — начал следователь, — извините, что тревожу вас сейчас, в трудное для вас время, но мне необходимо задать вам несколько вопросов и в то же время сообщить вам, что удалось задержать преступников прошлой ночью, почти сразу же после происшествия». Роман удивленно спросил: «Простите, вы не ошиблись? Вы сказали преступников?» «Да, именно преступников. Это ваша бывшая жена и ее дружок, тоже наркоман. Сейчас эта парочка находится в КПЗ. Если не ошибаюсь, у вас уже была с ней печальная встреча на вашей свадьбе, но тогда нам пришлось ее отправить в Москву, так как ее отец занимал очень высокий пост, и мы получили приказ по телефону сопроводить ее с охраной в Москву. Нам ничего не оставалось делать, как подчиниться. Вчера вечером, когда вы уехали в больницу следом за скорой, мы опросили всех жильцов вашего дома и дома напротив, и это нам очень помогло. Кроме того, их точно описала женщина, которая была свидетелем преступления. Когда ваша жена вышла из лифта, эта женщина мыла лестницу в районе второго этажа и слышала, как открылась дверь лифта, и сразу после этого она ощутила сильный запах бензина. Она стала быстро спускаться по лестнице вниз и увидела этих двоих безумцев, выбегающих из подъезда, и вашу жену, объятую пламенем. Я прошу вас, Роман Анатольевич, прийти сегодня в УВД к 16:00 в кабинет номер 17 для опознания и очной ставки, так как при обыске у Аллы изъят паспорт на имя гражданки Прохоровой Евгении Павловны, 1970 года рождения, с пропиской в Москве. Мы проверили. Такая действительно проживает в Москве по этому адресу, с похожей внешностью, так что есть над чем поработать. Следователь задал Роману еще несколько вопросов и ушел. Роман вернулся в палату. Полина спала под воздействием сильного снотворного. Слезы опять потекли из его глаз, и ненависть к Алле охватила все его существо. Он никогда раньше не испытывал такого сильного и жгучего чувства ненависти никому, и сейчас просто не мог представить, как сможет смотреть на ненавистную женщину, которая внесла в его жизнь столько горя. Он осторожно, чтобы не разбудить Полину, подвинул диванчик поближе к ее кровати и прилег, положив свою руку рядом с обожженной рукой жены. Мысли о мести не давали ему покоя, а ведь он никогда не был мстительным, да и причин для этого у него никогда не было. Воспаленный мозг пылал. Он представлял, как сам обливает бензином Аллу и как она горит живым факелом и извивается от боли. Сон постепенно овладел Романом, и он уже не слышал, как заходили в палату врачи и медсестры, не слышал, как Полине меняли капельницу. Его разбудила Зоя, осторожно дотронувшись до его руки. Роман стоял у двери кабинета милиции и от волнения не решался зайти. Стараясь успокоиться, он опять мысленно обратился к Богу и попросил его о помощи. Следователь ждал его и попросил не реагировать бурно на Аллу, чтобы не усложнять дело, сказав при этом, что сам бы на месте Романа разорвал ее на куски. В кабинет зашли мужчина и женщина. Следователь представил их как понятых и объяснил всем, как нужно вести себя при опознании личности подозреваемой и отвечать на вопросы четко и ясно, не добавляя ничего своего. Через несколько минут открылась дверь, и под конвоем в кабинет следователя вошла женщина. Вид у нее был ужасный. Волосы, давно не мытые и не чесанные, копной торчали на голове. Грязная и порванная одежда свисала помятыми клочьями. Испитое лицо с синяками под злобно горящими глазами вызывало отвращение. Роман сразу узнал ее, несмотря на то, что Алла очень изменилась со дня их последней встречи. Ярость со страшной силой заполнила его. Огромным усилием воли он сдержался, чтобы не броситься на нее. До боли сжимая кулаки, чтобы хоть как-то унять дрожь, он четко и ясно ответил на все вопросы следователя. Алла смотрела на него горящими от злобы глазами, и когда услышала, как он назвал ее настоящее имя, с бешеным криком бросилась на него. «Ненавижу!» — закричала она. «Тебя и твою докторшу! Я все равно ее убью! И вашего выродка тоже!» Конвоиры перехватили ее и одели наручники. Она продолжала вырываться и выкрикивать ругательства и проклятия. Следователь подошел к ней и, сильно сдавив ей плечо, спокойно и властно сказал: замолчи, ты больше никому не сможешь причинить зла, и тебе больше некому помочь. Твоему старому отцу сообщили о том, что ты сделала, и он, не выдержав больше твоих выходок, скончался сегодня утром у себя дома. Так что тебе придется за все ответить сполна. Алла стала кричать, что это ложь, и ее отец всех их посадит в тюрьму, опять сопровождая свою речь страшными ругательствами, пока ее не увели. Из коридора все еще доносился ее истошный крик. Роман сидел бледный, как полотно. Ко всем его чувствам, которые сейчас наполняли его, прибавилась ненависть к его родителям. Он, сам став недавно отцом, не мог понять, как они могли заставить его жениться на этом чудовище, как они могли поставить личное материальное благополучие выше его спокойной жизни, выше его человеческого счастья. Уже почти 2 года, как он не звонит им и ничего о них не знает. Никогда он не сможет простить им того, что они сделали с ним. В больнице все было по-прежнему. Зоя не отходила от Полины, облегчая ее страдания сильными обезболивающими средствами и снотворным. Роман рассказал ей все, что произошло в милиции, рассказал всю свою жизнь до встречи с Полиной и о чувствах, которые мучили его сейчас. Рассказал о своих родителях и о том, как он их сейчас ненавидит. Зоя молча слушала его, и слезы одна за другой оставляли мокрые дорожки на ее лице. «Роман», — тихо сказала она, — «выслушайте меня. Я знаю, что многое из того, что я сейчас скажу, вам, может быть, будет непонятно, но потом, через время, вы вспомните эти мои слова. Библия говорит, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Вы, Роман, призвали Бога в свою жизнь и просили Его о том, чтобы Полина осталась жива и чтобы Он исцелил ее. Но Господь не поможет, если ваше сердце будет заполнено ненавистью. Предоставьте Богу самому разобраться с Аллой и с вашими родителями. Уже сутки, как мои братья и сестры, верующие из нашей церкви, стоят поочередно на коленях в молитве о Полине и о вас. Люди отказались от пищи и питья, умоляя Господа помиловать вас и исцелить Полину. Все врачи говорят, что ее обгоревшая кожа на руках и лице будет нуждаться в пересадке, и ей придется до конца своих дней ходить в парике, так как ее прекрасные волосы больше не будут расти. Благодарите Бога, что ее жизненно важные органы остались невредимы. Я принесла вам еду, вы не ели уже сутки. Но самое главное, я принесла вам Библию. Почитайте книгу Иова из Ветхого Завета и начните читать Евангелие. Пусть Бог поможет вам открыть для себя образ Христа. Пусть даст вам надежду на Него и только на Него. Господь любит вас и Полину. Помните это всегда. Полина очень страдает, но ее страдания ничего не значат по сравнению со страданиями Христа ради нас, ради всех людей на земле. Пусть сам Господь научит вас верить, надеяться, молиться, терпеть, прощать и любить всех, особенно тех, кто не любит нас. Мой муж Павел и я молимся и будем молиться о вас. Зоя ушла раздавать больным лекарства, а Роман опять сел на диванчик возле кровати. Ему тяжело было думать о том, что такое красивое и любимое лицо Полины никогда уже не будет таким, как прежде. Отчаяние опять охватило его, и кровь вновь застучала в воспаленных висках от ненависти к Алле и родителям. В дверь палаты постучали. Вошла женщина средних лет с накинутым на плечи белым халатом поверх скромного ситцевого платья. «Добрый день», — тихо сказала она, — «меня зовут Ольга Петровна. В нашей церкви знают о вашей беде и молятся. Я принесла хорошую мазь, которая помогает при сильных ожогах. Полина Алексеевна лечила меня 3 года назад в этой больнице и была ко мне очень внимательна. Эту мазь я сделала сама, по очень старинному рецепту. Зоя знает, как ею пользоваться. Я ей рассказала, когда встретила ее в коридоре». Ольга Петровна подошла к кровати и посмотрела на Полину, открывшую глаза. «Голубушка моя», — нежно сказала добрая женщина, — «много людей молится, чтобы Господь облегчил твои страдания и исцелил тебя. Ты только верь и сама проси Его об этом. Я принесла тебе легкий бульон, врач разрешил немного. Давай я попробую дать тебе его через трубочку. Я очень осторожна». Роман смотрел на эту простую женщину со слезами на глазах. Он думал о том, что никогда не слышал таких нежных слов от своих родителей, и удивлялся тому, с какой заботой и теплотой она обращается с совсем незнакомой ей несчастной. Ольга Петровна смотрела на Полину с таким же состраданием, как и Зоя. Что-то общее было у них во взгляде и в выражении лица. Роман еще не понимал, что люди, отдавшие свои сердца Богу и посвятившие себя на служение Ему и людям, имеют в себе любовь Христа, которая сострадает и все переносит, которая меньше всего думает о себе. С этого дня верующие стали ежедневно приходить в больницу, приносили свежие соки для Полины и еду для Романа, брали стирать его одежду, молились и ободряли его, советуя надеяться на Бога и Его милость. Также некоторые из них посещали мать Полины, которая совсем слегла от переживаний за дочь. Роман однажды решился принести Сёму в больницу, хотя и опасался, что малыш может испугаться, увидев маму. Но его опасения были напрасны. Сёмочка скорее почувствовал, чем увидел мать. Он улыбался и тянул к ней ручки. В глазах Полины первый раз за последние дни появился живой огонек радости. Время шло, и Полина стала поправляться. Она уже не так часто нуждалась в обезболивающих уколах. Раны стали затягиваться, но шрамы от ожогов бороздили лицо и тело молодой женщины, уродуя ее, и только большие синие глаза по-прежнему светились добротой. Иногда она вздрагивала от любого, даже маленького шума, и начинала плакать. Ей постоянно казалось, что кто-то стоит сзади. Зоя приходила почти каждый день, успокаивала ее и рассказывала ей о Боге, об Иисусе Христе. Иногда она читала ей Библию. Роман находился рядом постоянно. Ольга Петровна и Зоя часто становились на колени прямо в палате и молились, чтобы Господь исцелил Полину и восстановил ее кожу, а также чтобы и Роман, и Полина позаботились о спасении своих душ. Врачи и медсестры относились к этому с пониманием, и если кто-то из них заходил в палату и видел стоящих на коленях женщин, благоговейно стоял и ждал, пока они не вставали с колен. В день рождения Полины лечащий врач, внимательно осмотрев больную, остался доволен ее состоянием, хотя наедине сказал Роману, что нужно будет через некоторое время сделать пересадку кожи, особенно на лице и шее. Полина решилась первый раз посмотреть на себя в зеркало. Роман долго отговаривал ее, но Полина пообещала не расстраиваться. Она не знала, что зеркало было снято со стены еще 2 месяца назад. Роман принес небольшое зеркальце. Полина вскрикнула, увидев себя, но потом, немного успокоившись, долго изучала свое отражение, мужественно сдерживая рыдание. Затем взяла медицинскую косынку и повязала ею голову. Роман подошел к ней и стал целовать ее лицо и руки, называя самыми нежными словами. Пришла Зоя со своим мужем Павлом и с 2 маленькими детьми. С букетом роз и множеством пакетов в палату зашла Ольга Петровна. Через несколько минут пришла мать Полины с маленьким Сёмочкой. Все старались сказать Полине что-то ободряющее и приятное, но она оказалась очень подавленной. Врачи и медсестры этого отделения тоже пришли поздравить Полину с днем рождения и днем выписки из больницы, пожелав при этом быстрее поправляться и выходить на работу. Полина почти ничего не слышала из того, что говорили ей собравшиеся. Перед ее мысленным взором стояло изуродованное лицо и лысая голова. Слезы безысходности лились из ее глаз. Роман понимал ее отчаяние и всячески пытался успокоить жену. И только маленький Сёма, ничего не замечая, что-то ласково лепетал и не отходил от Полины. Вдруг в палате появился еще один гость. Зоя, Павел и Ольга Петровна радостно и уважительно поздоровались с ним. Он вежливо поздоровался со всеми и обратился к Роману и Полине. «Дорогие друзья, я совсем не знаком с вами, но на протяжении последних 2 месяцев ваша боль была моей болью, болью нашей церкви, где я несу служение пресвитера. Мой сын Виктор знаком с вами, Полина Алексеевна, еще со школьной скамьи. Он часто молился о вас. Многие наши верующие знают и любят вас. Господь наделил вас добрым, отзывчивым и чутким сердцем, и Он также может полностью исцелить вас и восстановить вашу кожу. Вы только поверьте Ему всем сердцем, начните читать Библию и просите Бога, чтобы Он открыл вам духовное зрение, и тогда вы сможете увидеть то, что сейчас сокрыто от вас. Не отчаивайтесь, дорогие друзья, и главное, удалите из сердец ваших ненависть и обиду. Простите ваших врагов и всех тех, кто принес в вашу жизнь столько горя. Это трудно, я знаю, особенно тем, кто не принял в свое сердце Христа, Сына Божия. Сделайте это, не откладывайте. Наши души бессмертны. Библия говорит, что они вечны. Спасти свою душу можно только здесь, на земле. Важнее этого ничего нет для человека, ведь каждому из нас предстоит предстать пред святым и вечным Богом. Избежать этого невозможно. Что тогда каждый из нас скажет ему? Как будем оправдываться перед тем, кто знает нас, наши мысли и наши дела? Умоляйте Господа помиловать и спасти вас. Умоляйте Его, чтобы вселил в сердца ваши любовь, радость и надежду только на Него, и он не замедлит с ответом. Полина слушала с широко раскрытыми глазами, и сердце ее билось так, что, казалось, все это слышат. Сама того не замечая, она подняла вверх свои изуродованные страшными ожогами руки, как бы умоляя Бога, к которому она никогда не обращалась в своей жизни, избавить ее от всего, что так стремительно ворвалось в ее спокойную, счастливую жизнь. Рыдания сотрясали ее худенькое, истерзанное болью тело. Все, кто находился в палате и в коридоре возле открытой двери, слушали пастора и, затаив дыхание, смотрели на Полину со слезами на глазах. Никто не посмел прервать пастора, никто не посмел перебить. Заведующий отделением, вытирая слезы, тоже стоял и слушал простые слова святой истины, которые касались и его безбожного сердца.